жизнь вся исполняет сокровища благих и жизни подателю, прелесть истинные, очищенные всякие скверны, спаси ваши души.
А сейчас деяние или
сейчас, ну, Новый Завет, там послание Петрова. Вы видите, так много помидорами закидывают.
Зато будет точечно. Начало нормальное.
Первый день среднего команды. Ладно. Значит, отец Владимир сказал с вами пройти там три головы, но я так чувствую, что пройдем мы только одну. Я все объемы еще стараюсь представлять. Да, значит, первое послание Петрова, это третья глава, и там, значит, поднимаются такие темы. Нравственное наставление женам. Это первые шестые стихи. Потом наставление мужьям. Седьмой стих. И всем христианам. Это 8-17 стихи. Да. Нравственное наставление женам. Это первые шестые стихи. Мужьям. Наставление. Седьмой стих. Всем христианам, 8-17 стихи. Вот. А потом еще есть другая тема в этой же главе. Христос, который сошел в ад, воскрес и вознесся. Вот так можно назвать. Ну или Христос в аде, воскресший и вознесшийся. Так, ну значит, начинаем. Первый стих. Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, то есть которые не покоряются Евангелию, житием жен своих, без Слова приобретаемы были. А здесь, значит, имеется в виду то, что женщина должна проповедовать больше своим делом, нежели чем словом. Вот. И потому что опыт жизни показывает, что проповедь женщины делом, она более актуальна, более правильна, нежели чем там...
Это точно, стопор прям в точку.
С мужем там на кухне какие-то богословские диспуты вести. Вот. И вот дальше апостол кто-то говорит, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот. Поэтому в Евангелии, в Писании говорится то, что женщина да молчит. Вот. Потому что у них есть более эффективные средства. Средства какие? То есть богобоязненное чистое житие, не украшение волос, там, не наносение золотых уборов, а вот именно сокровенный человек. Но как бы это не отрицает того факта, что ну, мы там и должны ходить постоянно, там, как на панихиду, особенно вот в храм. Потому что изначально так, история богослужения вот, литургического, она складывалась так, что но церковь это была ну, подобие как, ну, как бы как в театр мы идем, да, наряжаемся в самые такие богатые одежды, ну, очень красиво. Так и церковь она была тем местом, когда люди одевались в самую красивую одежду, потому что у нас, опять же, и Писание нам говорит, и предание, что когда совершается литургия, то и ангелы поют на небесах, и человечество славят, и, собственно, и женщины как бы. Тоже, по сути, должны тоже своим обликом вот, тоже как бы прославлять Бога. Вот. В 5 стихе говорится следующее. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Украшали в данном случае послушанием мужьям. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если сделаете добро и не смущаетесь...» вы, дети ее, если делаете добро, не смущайтесь ни от какого страха. Далее обращение идет к мужьям, нам с вами. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах.
Как сосуд пустой, да. Короче.
Да, вообще церковная традиция, и апостол Петр, вот как мы сейчас слышали, говорит, и апостол Павел называет женщину немощным сосудом. Почему? Потому что женщина настолько там изящна, там красива, ранима, так же, как и немощнейший сосуд. А немощнейший сосуд – это сосуд из тонкого стекла. А из тонкого стекла были самые драгоценные сосуды. Их носили на руках. Да. Вот. И по сути, вот апостол Петр нам с вами говорит, что может и нам тоже надо носить женщину бережно на руках. Вот. И вот если мы, конечно, этого не будем исполнять, у нас с вами будут проблемы. А почему? Потому что если супруги живут единодушно, то если они не живут единодушно, то воцаряется хаос. А наоборот, Писание нам говорит, то, что муж и жена – плоть единая. Вот. Поэтому, собственно говоря, на обоих лежит ответственность. Как в обычной жизни, так и в жизни духовной. Вот как раз таки поэтому и говорит апостол Петр. Дабы не было вам препятствий в молитвах. Поэтому не ссорьтесь никто. Вот в 8 и 9 стихах следующее. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом на зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. В общем, здесь что апостол Петр подразумевает? То, что нужно уклоняться от зла и делать добро. А вообще, собственно говоря, отличие новозаветной евангельской мысли, заповеди от ветхозаветной очень отличается. Смысл один, разный мотив. А ветхозаветная заповедь, она такая более пассивная, там, не делай это, не делай то, не делай третье, там, не укради, не прелюбодействуй, ничего-то еще не делай. А христианская заповедь, она такая более динамична. И вот как раз-таки апостол Петр говорит то, что не делай зло, а делай добро. И как раз добро, оно, по сути, заключается в словах Господних, то, что возлюби Бога и возлюби человека. То есть даже этот посыл динамичной любви, как добра, он актуален. И как раз этот случай, когда ветхозаветные праведники, фарисеи спросили, какая главная заповедь, Христос как раз говорит, как пример, говорит о том, что возлюби человека, возлюби Бога, это главная заповедь. А потом, когда фарисеи спросили, какой главный закон, в чем смысл закона, он говорит словами известного тогда раввина Гамалиила, то, что не делай другим того, что сам себе не желаешь. Но Христос, он эту заповедь актуализирует, он делает ее насущной и важной, говорит следующее, не делай другим всего того, что сам себе не желаешь. То есть получается, смысл разный, но содержание слов одно. Понимаете, да? Вот. И как раз в стихах «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не вызывайте злом за зло или ругательство за ругательство». Здесь все это нас отсылает к словам Христа, потому что если мы там встретим в Нагорной проповеди, по сути, то же самое идет посыл. Это от Матфея 3 главы, 5, 6, 7. Почему такое идет сравнение? Потому что апостол Петр был непосредственным участником Нагорной проповеди. Вот. Значит, еще одно, как раз-таки, что выделяет апостол Петр, это такое некое христианское ноу-хау, что Ветхий Завет, опять же, это не делай зло, а здесь уклоняйся от зла и делай добро. Вот. А далее, интересно еще 13 и 14 стихи. «И кто сделает вам зло, если вы будете равнителем доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь, не смущайтесь». Здесь тоже такой отсыл к заповеди Христа, То есть мы должны делать все время добро, даже если на нас кто-то что-то плохое говорит. Потому что образом нашей жизни, то есть, ну, добро это тоже же образ нашей жизни, если мы делаем доброе, то мы являем свет миру, да, показываем, что мы христиане. И вот как раз это, по сути, отсыл к той Христовой заповеди, когда он говорит, так да просветится свет ваш перед людьми, когда они увидят ваши добрые дела. И тогда прославят Отца Небесного, который есть на небесе. Вот, а, собственно говоря, опять же, апостол Петр говорит в том случае, это вот, по сути, 14 стих, то, что когда вы все-таки страдаете за правду, то будьте блаженны, вот, и страха их не бойтесь и не смущайтесь. Все-таки, если страдания коснутся, нужно все это претерпевать и смирением, и терпением. 15 и 16 стихи. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Вопрос. Кто требует ответ? Вот дайте ответ всякому требующему вашему упованию. Ответ требуют гонители, язычники, все те, кто нас хулит. И смысл христианский, вот этот христианский посыл заключается в том, что мы не отвечаем злом за зло, а отвечаем добром на зло. Вот. То есть мы благословляем нас проклинающих, мы молимся и любим своих врагов. Вот. Поэтому вот у нас тоже встречается, что в нашей церкви, даже в современности, есть много таких крикунов, которые там выходят, там какие-то ревностные бабушки, там, как на крестовый поход, там, давайте, силой там победим вам врага, там, какие-то преодолеем искушения. Нет, посыл христианский не такой. То есть, если кто-то так делает, то их идеи, они не соответствуют вот этой апостольской мыслью, делать добро на зло. Вот. Потом стоит еще сказать вот как раз-таки новой теме, которая здесь поднимается, как раз о Христе, который сошел в ад и пострадал. Да. Ну, сейчас я там еще скажу, да. Вот как раз на то, что люди, если нас то, что если вот мы делаем плохо, да, как я сказал, то это не христианская мысль, а наоборот, мы должны спокойно, мирно разъяснять, как апостол Петр говорит, с кротостью и благоговением. Вот, потому что мы ненавидим грех, но мы любим грешника.
Так душишь человека, да?
Да.
И тихо, спокойно.
Собственно говоря, и вот в 16 стихе он говорит как раз, имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Потому что человек, который дышит яростью, он человек, он не может наследовать мира, не может иметь в себе добрую совесть. А тот, кто не имеет ярости, имеет ярость, тот не имеет мира. А, как говорил Сергей Мастеровский, стяжи дух мира, но вокруг тебя спасутся тысячи. Вот. Вот тема как раз восхождения Христа в ад и воскресение и вознесение. Это 17-20 стихи, сейчас прочитаю. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Что здесь говорится? Вот на первую часть, до того, как апостол Петр приводит пример с Ноем, святые отцы так толкуют о том, что вот Христос шел в ад. То есть его проповедь так описывается святым Климентом Александрийским. Вот Климент пишет, святой, «Бог так благ, что даже через проповедь спасения осуществляет воздействие». То есть даже слово, которое было направлено грешникам со стороны Господа, оно уже может изменить людей, которые находятся в аду. А вот касательно того, что было много грешников, и в одни Ноя только вот 8 человек, которые спаслись, остальные погибли в воде. Апостол, а точнее вот Беда Достопочтенный, тоже такой толкователь Беда, ну как Беда, только Беда, Беда Достопочтенный, он пишет: «И что только немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, когда погибал мир, он отмечает потому, что число избранных гораздо меньше по сравнению с числом погибающих иудеев, еретиков и уже верующих. Потому и сказано о тесных вратах и узком пути, ведущих в жизнь, и немногие находят их». Отсылка к Евангелию по Матфею, 7 14 стих. В чем здесь суть? То, что многие христиане, ну вообще многие люди, которые находились в аде, они по сути делились на два типа. Те, которые ожидали Христа, и те, которые ожидали Христа, о нем не знали, но потом постыдились. То есть те, которые были грешны, которые сошли в ад, они, их уже ничто не могло утешить, и даже когда пришел Христос, то они еще больше воскорбели, потому что они-то, может, думали, что их грехи они какие-то частные, а на самом деле оказалось то, что те грехи, которые эти люди совершали в аде, они не частные, а наоборот, против Бога направлены были. И поэтому все-таки в конце в концов и надежда она есть как для праведных, так и для неправедных, потому что Иоанн Дамаскин, тоже такой творец, гимнограф, он пишет в пасхальном каноне: «Снишел еси в преисподней земли и закрушил еси верей вечные». То есть все замки, все ключи, они просто разлетелись, двери рая разошлись по швам. И вот просто даже можно на это внимание обратить, когда посмотрите на икону Воскресения. То есть там Христос, там вот эти две палки, тьма, ключи, там все в щепки. То есть надежда есть. Вот. Но опять же такая проблематика. Если обращаться к истории Ветхого Завета, то мы можем вспомнить, мы знаем то, что все грешники и все праведники, они все равно шли в ад. Но ветхозаветная история нам повествует о том, что праведники находились на лоне Авраамовом. То есть, то жад, ну, типа, получше, не так жарко. Вот. Да, комната. Вот. Но, опять же, проблема и возникает, когда мы обращаемся к новозаветной притче Христовой, когда жил Лазарь, жил богач, богач там жировал, пировал, пошел в ад. А был Лазарь, который жил бедно, Бога благодарил, ни о чем таком житейском не думал, он пошел в рай. И как раз таки они же тоже все были в аду до пришествия Христова, но разница как раз в том, что между ними пропасть была. То, что один пребывал с Богом, а другой о нем помнил, но другой о Боге не помнил. Вот. Разница между тем, кто имеет надежду, и теми, кто этой надежды не имеет. Какой вот апостол Петр делает всему вывод? «Так и нас ныне подобны всему образу». Это вот как раз 21 стих идет. Сейчас можно начать с 20-го. «Некогда непокорным, ожидающим их Божьему долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и ныне нас ныне подобны всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Вот. Здесь, собственно говоря, указывается такая аллегория, что как мы, как Ной, он очистился, спасся на ковчеге, все потонули грешники, так и мы в таинстве крещения очищаемся от грехов. То есть наши грехи, они все тонут. А вот как раз-таки он пишет, апостол Петр: «Не плоской нечистоты омытия, то есть крещение, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Апостол Павел, он указывает, то, что тот, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. То в том случае апостол Петр прямо говорит то, что не только страдания, не только физическая смерть Христа для нас является таким маркером, но и его воскресение. И далее вот он как раз говорит: «Господь, который взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы власти силы и тьмы. То есть, все-таки, вот нам даже указывает песнопение, что все равно все покорились Богу, все грешники, они видят Господа и сокрушаются в своих деяниях. И вот даже песнопение, которое приводится в пасхальной службе, и мы можем на литургии слышать, они тоже повествуют об этом. А вот в такой великой славе Господней: «Во гробе плотске владю же с душой яко Бог, в раи же с разбойником на престоле был исти Христе с Отцем и Духом, вся исполнение описаны». А еще вот есть отсылка к пасхальному кандаку: «Аще во гроб снишел и себе смертни, но адво разрушил и сие силу». В общем, эта глава как раз она повествует о том, что Христос, он силен сойти в ад как тогда, когда в свое время сходил, так и силен сойти в ад нашей души. И вот от нас, собственно, требуется Бога впустить, чтобы мы имели возможность наследовать жизнь вечную. Да, чтобы Бог в аде нашей души искоренил все наши грехи с помощью нашей воли. Аминь. Я очень быстро закончу.
Мы успели.
А вы хотите три?
Да.
Так. Я просто боюсь, что я вам так красиво не расскажу остальные. Можно не попробовать тогда. Да,
ну, хоть одну.
Вы очень хорошо нам сказали.
Да.
Да.
Так, итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальные во время, в плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ну, здесь апостол Петр нам говорит о том, что указывает на важный смысл нашей жизни, то, что мы должны отсечься нашей плоти, не думать о плотском, как опять же тот же богач, который все время ел, пил, или если вспомнить притчу о тоже том же богаче, который свои амбары набивал, а смерть к нему явилась и сказала, что ты набиваешь, всю ночь тебя заберу. А наоборот, думать о горнем, да, чтобы туда прийти. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям». Здесь указывает, каким грехам: мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Ну, это тоже такая песня, которая, по сути, в наше время актуальна, что, как и тогда, люди, они, ну, по сути, ну, до того, как церковь начали хаять в римское время, тоже делились на два фланга: те, которые верили в Бога, исполняли его заповеди, вот как и в прошлой главе апостол Петр говорит, образом своей жизни, там, например, злом на зло добром давали, они всегда каким-то вот гонением, притеснением предавались. И вот так как людей всегда было больше тех, которые грешат, и вот как раз вот они, апостол Петр указывает, ну, какими грехами они грешили: вот мужеловство, скотоложство, помыслом, пьянство, излишество пищи, питье. Но по сути это все, весь тот греховный инструментарий, который был в античное время. Да. И вот если опять же вспомнить послание апостола Павла к Коринфянам, которое будет потом звучать, там вот как раз история о коринфском кровосмеснике, когда там, ну, так, контакт родственный произошел, и апостол Павел говорит, что вы вот такой нечистоте предаетесь, при этом все собираетесь на пиршество, на собрание, на Евхаристию, и вот их как раз вразумлял. И опять же апостол Павел, он в своем послании к римлянам, во второй главе, кажется, как раз указывает то, что вот эти грехи, которые, по сути, хулят Святого Духа, вот мужеложество, скотоложество, и помыслы, пьянства, и вот другие, которые здесь приводятся. Но опять то, что, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, сходят вас. Но тут вопрос уже зависти какой-то получается, что человек по немощи своей, он либо не хочет вступить вот в собрание таких праведных и наследовать вечную жизнь, ну или просто вот хочет навредить, потому что настолько грехов укоренен. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плоти жили по Богу духом. Впрочем, близок конец всему. Но здесь тоже, как и в прошлой главе, апостол Петр говорит, что и для верующих, которые не имели возможности унаследовать жизнь вечную по своей греховной жизни, так и для праведников, которые в аду были, они все равно вот смысл, вот возможность есть, потому что всему близок конец, как и конец тому, что Господь всех выведет из рая, из ада в рай, так и вот тот конец, который будет в конце всех времен, когда вот будет страшный суд. Итак, ну вот как раз апостол Петр дает вот эти оружия, которые нас могут укрепить в вере нашей. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Ну, здесь тоже можно вспомнить слова Христовы, то, что любовь очень важна в нынешнее время, потому что когда будет конец времен, Господь говорит, то в людях охладеет любовь. Вот. Я не знаю, что сейчас проходит. Я жил в монастыре, я думаю, вы больше меня видите, что я сам знаю. Сейчас войны какие идут, о какой любви можно говорить, поэтому да, апостол Петр нам дает такое предостережение и наставление, чтобы мы были в любви, потому что она все грехи наши покрывает. Но опять же, Господь говорит, возлюби Бога твоего всем сердцем своим и возлюби человека. И вот даже сам такой посыл любви, возлюбить, он очень сложен, и так может показаться, легко возлюбить, а вопрос, нужно возлюбить не только своего близкого, нужно возлюбить и врага своего, а это великое такое и дело сложное. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Но 10 стих тоже интересен, он по сути как и 8 предыдущий, нас отсылает к наставлениям Господним. Вот, будьте странолюбивы друг от друга без ропота. По сути, странноприимство – это вот то же самое проявление любви. Потому что Господь говорит, какое есть средство спасения. Кстати, вот сейчас будет пост, какая-то там последняя глава, можете посмотреть, там 50 какая-то у пророка Исаия есть о том, какой должен быть пост. Там вот он говорит то, что не в еде дело, а прямым текстом указывает. Потом повторит слова Господь, то, что накорми ближнего, там странноприимного прими, там обуи, накорми, заключенного посети. Вот. И вот апостол Петр уже третит им в этом, то, что будьте странолюбивы друг от друга без ропота. А служить друг другу каждый тем даром, который получили, здесь тоже, по сути, идет параллель со словами апостола Павла, который говорит, то, что каждому дается благодать по меру дара Христова. То есть именно тот, кто имеет какой-то инструментарий, да, в том он должен развиваться. Потому что вот если вспомнить о той общине, которая была во времена апостола Павла, кто-то там имел дар языков, говорил на разных языках. Один говорил, имел дар гласолалия, это когда такой человек в состояние входил, что говорил языками английскими. Вот можно встретить. Потом отец Ан вам расскажет об этом, очень интересно. Вот, и как раз...
Какие у
вас голоса? А голосовали. Такие непонятные были глаголы, которые человеческое ухо не могло принять. Вот, а, собственно, и каждый имеет какую-то определенную роль, он тем самым и уникален, и похож друг на друга, и вот исполнением своего таланта, приумножением его, он как раз насыщает церковь на земле. Вот. И мы этими дарами должны друг другу служить. Говорит ли кто, 11 стих, говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы по всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава в веки веков. Аминь. тоже можно вспомнить отсылку к Евангелию, то, что исполнение, так сказать, и предназначение вообще христианства будет тогда, когда все Евангелие будет проповедано по всей земле. И вот как раз-таки мы с вами, живущие, должны этому способствовать примером, подвигом, и чтобы люди на нас, взирая, тоже приобщались к Христовой истине. Вот. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаем его, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Значит, здесь, ну, тоже такая параллель, как апостол, как Христос страдал, его поносили, так и мы должны, по сути, страдать вместе со Христом. Но смысл Христовых страданий, он не заключается только в том, что мы видим его страдания, а еще и радуемся, то, что он на своим страданием избавляет от смерти и греховной, и мы тоже должны радоваться вместе с ним, радоваться в том, что у нас есть возможность на спасение. И вот как раз он говорит, еще апостол Петр, если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Опять же, отсылка к прошлой главе. Если нас хулят за имя Христова, то это мы блаженны. Или, например, если вспомнить деяние заповеди блаженства. Блаженны из тех, которых поносят и извинут, и зло рекут, радуйтесь и веселитесь, и яко мзда, то есть награда ваша велика на небесах. Далее. Теми он хулился, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляя Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец покоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да пребудут ему, как верному Создателю души своей, делая добро. Интересный стих. Так, сейчас я вам напомню, о чем говорится. Так. Ну, здесь говорится, да, за страдания, то есть, тоже, значит, сложно-то как, надо еще раз прочитать. Так. Давайте еще раз прочитаем, да? Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. И до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Его злословят вас, если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Ими Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суд с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится. Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души своей, делая добро. Я ничего не понял, говорю честно, но у нас будет третье задание, занятие, и я вам найду это толкование, вместе мы уже разберем. Так что простите меня за мое невежество. Не все я могу знать на первом курсе магистратуры. Пятая глава. Да. Пастыри ваших... А, можно сказать, кстати говоря, что в пятой главе у нас наставление пастырям и послам, благословение апостольское, известия и приветствия. Наставление пастырем и послам, благословение апостольское, известия и приветствия. Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, это апостол Петр говорит, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Ну, это же больше к нам, да, но все равно, даже не знаю, что и сказать. Ну, будем находиться с теми пасторами, которые нас не искушают в нашем пути спасения. Потому что все люди мы грешные и не отличаемся от вас, поэтому простите нас, пожалуйста, если вас где-то искусим. Да. Также и младшие, повинуйтесь пастору. Она, знаете, была в семинаре вахтерша, которая, она такая вся, ну, была, ну, святая женщина. Она, значит, когда пришла, она думала, то, что священнослужители и студенты,
святые все, да?
Такие люди святые, что они просили даже в туалет не ходить. Вот. Но потом она с десяток лет прожила в общежитии и, значит, много поняла. Да. Нет, вы не думаете, у нас там не автопати, у нас, ну, прилично все. Прилично культурно.
Тихо, да? Тихо,
да,
светомузыка.
Да, да. Академия изящных искусств. Да.
Ну, понятно, что святые жучатся.
Да, да, да. Да, лампочки не говорят, сами светим. Да, пятая глава. Да, какой там стих, Господи, помоги. Да, значит, также и младшие, повинуйтесь пастырям. Это уже к вам. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Ну, здесь тоже понятно, что, по сути, как отсылка к предыдущему тексту, что все грешные, и нужно вот переступать свою гордость, потому что если кого-то мы осуждаем, это тоже проявление нашей гордости. Вообще гордыня – мать всех грехов, мать всех пороков. И нужно ко всему относиться со страданием и с уважением. И даже вот если, когда мы, вот апостол Петр говорит о этих, о, которые, Господи, помилуй, о, так, сейчас, о страноприимных, то, что, чтобы мы их не чуждались. Потому что, по сути, вот если мы их чуждаемся, то, по сути, ну, брезгуем, да, это тоже проявление какой-то гордости. И просто должны относиться к немощи человека. Опять же, когда мы, опять же, церковное предание нас учит, когда мы видим какую-то там попрошайку, да, какого-то нуждающегося, мы в первую очередь не должны думать, хотя это вот по нашей человеческой немощи, мы думаем, вот там, наверное, его там привезли, там на машине, да, он тут деньги просит на кого-то. Мы, от нас зависит не, там, не осудить этого человека, а увидеть в нем Христа. Потому что, опять же, мы таким образом исполняем заповедь, да, накорми ближнего, потом пощади, там, кто в тюрьме, посети. И наше дело дать именно нищему, как Богу, вот эту милостыню, да, что-то от себя отдать. Вот, поэтому нужно не быть гордым, потому что Бог таким противится. Шестой стих. Итак, смиритесь под крепкую рукою Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Ну, здесь можно вспомнить слова Христова, то, что не переживайте, потому что ни один волос не упадет с вашей головы. Но, опять же, цитата, то, что мы должны заботиться о другом дне. Ну, опять же, это как бы правильно, но другая крайность, когда вот там христиане говорят, что вот на Бога надейся, а сам не плашает. А обычно большинство верующих, они просто говорят на Бога надейся, да? Но это неправильно, человек тоже должен сам как-то проявлять какую-то активность и в том же там спасении, там и в обычном каком-то деле. Потому что получается, что оно какой-то бред, а нет. Христианство. Должно быть направление со стороны Христа и должно быть направление с человека. Бог уже за нас пострадал, Он распят, таким образом Он как бы де-факто, ну, даровал нам спасение. Мы уже спасены, да, но по факту. То, что Он на Христе был распят, человеческий грех омыл, грех Адама, воскрес, вознесся. От нас, мы имеем вот это вот понимание, то, что мы спасены, грубо, по факту того, что Господь нас, на кресте нас висел, мы должны тоже вот, наше личное спасение провернуть, всю нашу жизнь, не осудить, там спасти, быть крепким, мужаться и не отчаиваться.
Ну, как вот не осудить?
Не знаю. Тут надо молчать просто. Да.
Один... А в мыслях? Хорошо, ты будешь молчать, а мысли никуда. Порой не деваются.
Знаете, один святой человек, в Патриархах написано, отец Владимир точно скажет, кто это. Он постоянно, значит, блудил. Был, монах был. Он постоянно блудил, но он такой способ придумал, что он начал гордиться, там, хвалиться, там, как я замечательно читаю, как я замечательно пою, какой там подвижник, там, колени себе все в дыры стер. И он вот этой гордостью, он избавился от греха, там, блуда. Ну, как бы так, одно, так клин клином вышибает, таким способом воспользовался. Ну, насколько он актуален в наше время, когда одно дело ты там один, а другое дело, когда общество. Ну, тут просто надо, да, смиряться. Просто ничего.
Задушитесь.
А? Ну, для женщин-то есть ответ. Это женщина молчит, делами спасается. Да. Так что готовьте вкусно, чтобы муж вас не ругал. Да.
Я не про дом, я больше про общество. Работа.
Дом ты уже терпит, наверное.
В доме уже все поняли.
Уже без толку, да?
Да нет, когда... Ну это просто тоже надо относиться... Ну просто тут вопрос понуждения. Просто относиться к человеку как к немощному. Ну просто тоже понимать свою немощь. Мы же... У нас получается одно хорошо, а у другого там ну, что-то хорошо не получается. Просто надо с таким посылом подходить.
Ты для меня ничто.
Да. Ну, как бы, ну, только так, потому что в этом, так сказать, снисхождение любовь проявляется. Осознание своей, своего, ну, не то, что, ну, греховности, да, но своей нищеты именно в действиях. Да, мы все не умеем. И тот человек все не умеет. Просто надо себя понуждать. А у нас, мы святыми, ну, должны быть, но это настолько тяжело, но мы должны к этому стремиться. Уже Бог будет судить, да, о нас. Наше дело малое, постараться хоть сколько-нибудь, по силе. Ладно. Так, трезвитесь, бодрствуйте.
Вот, и для женщин.
А?
И для женщин.
А, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит. Потрекающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Ну, по сути, то, что да, человек-то сатана искушает, а одного, опять же, так искусит, другого так, но апостол Петр говорит то, что противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими меньшими. Ну, так же с братьями, так же, как и с нами самими. Вот. Бог же, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию, по кратковременному страданию вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему славу держа во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через... Ну, это уже как раз приветствие. Вот. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобная вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь».
Аминь.
Да. Я сейчас узнаю этот момент. Просто...